Говорит Радио Свобода. Российско-грузинский спор добрался до Совета Безопасности ООН.
Последние шаги России являются несправедливыми, неприемлемыми и представляют угрозу не только для Грузии, но и для безопасности всего региона.
Свидетель на процессе Невзлина утверждает, что ему вводили сыворотку правды.
Человеку вводили внутривенно кофеин и очень медленно снотворное средство. И человек вел себя по принципу, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
После статьи о свадьбе Путина может быть принят закон о санкциях за клевету.
В полусвободной стране, где отменена политика, любая, даже самая жалкая публикация о первом лице оборачивается конспирологическим дурдомом.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Откроем выпуск репортажем из Минска, где сегодня, как и каждый год, 26 апреля, в день катастрофы на Чернобыльской АЭС, прошел митинг и шествие «Чернобыльский шлях». На линии прямого эфира корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков. Виталий, добрый вечер. В этот день на улице Минска выходят противники режима Лукашенко. В прежние годы не обходилось без столкновений между демонстрантами и милицией. Как прошла сегодняшняя акция и сколько человек в ней приняло участие?
Добрый вечер всем слушателям «Свободы». Сегодня действительно, как и каждый год, оппозиция организовала свое шествие «Чернобыльский шлях». Следует сказать, что количество участников было не очень впечатляющим, до 2000 человек. И этому наверняка много объяснений. Вся печатная продукция, посвященная «Чернобыльскому шляху», была конфискована правоохранительными органами за несколько дней до акции, еще на выходе из типографии. Организаторы также за несколько дней до акции были приглашены городскими властями и предупреждены о возможной уголовной ответственности в случае изменения маршрута шествия. Поэтому шествие прошло очень спокойно. Участники только один раз на очень узкой дороге пробовали выйти на проезжую часть, но сразу же организаторы призвали участников шествия вернуться на тротуары, и буквально через несколько минут большинство вернулось на тротуары и продолжало «Чернобыльский шлях» по тротуарам, не нарушая дорожного движения и не нарушая даже красного света светофоров.
Виталий, какие лозунги вы заметили?
Главным лозунгом, как обычно, в этот день является «Остановить Чернобыль», который разъедает Беларусь, который продолжает своими негативными последствиями влиять на здоровье нации. Но в этом году были и новые лозунги, связанные с тем, что белорусские власти приняли решение после нескольких лет дискуссий, окончательно приняли решение строить первую в стране атомную электростанцию. И уже начались предварительные работы по определению места для строительства. Поэтому основным лозунгом сегодня был «Нет второму Чернобылю», «Атомная энергетика – это тупик», «Нет атомной электростанции». Александр Милинкевич, один из лидеров белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты, выступая на митинге, заявил, что движение, которое он возглавляет «За свободу», начинает сбор подписей за то, чтобы решение о строительстве Беларуси АЭС было отменено. И надо сказать, что оппозиция в этом смысле далеко не единая. Часть оппозиции считает, что своя АЭС в Беларуси это будет свидетельствовать о энергетической независимости страны. Однако другая часть оппозиции считает, что атомная электростанция в такой чернобыльской стране, как Беларусь, не должна существовать.
Мы сообщали в наших программах в последние месяцы о том, что в Белоруссии наметилась некоторая оттепель в отношении противников режима, по крайней мере, несколько политзаключенных были досрочно освобождены. Однако уже в апреле начались новые политические процессы. Стало быть, эта либеральная тенденция была недолговечна, если вообще можно так назвать.
Действительно, о каком-то либерализме можно говорить с определенной долей условности, и большинство белорусских аналитиков склоняются к тому, что на окончание, скажем, этого тренда повлияла именно политика России. В конце декабря Владимир Путин приехал в Минск, и неожиданно было принято решение, несмотря на многие заявления о том, что Беларусь будет платить рыночные цены за газ, было принято решение, что Беларусь заплатит за газ всего $119 на первый квартал. На второй квартал цена была $128. Именно после этого, видимо, Александр Лукашенко решил, что пока нет причин заигрывать с Западом и играть в либерализацию. Именно после этого были довольно жестоко разогнаны митинги предпринимателей, а несколько участников этих митингов были посажены в тюрьму. Буквально на этой неделе в Минске закончился очередной политический процесс, где 2,5 года получил предприниматель Сергей Простюкевич за то, что он якобы в тюрьме напал на милиционера и избил его. Сергей Простюкевич был посажен на 15 суток за участие в митинге предпринимателей, и после этого против него было заведено такое вот дело, что он якобы в тюрьме напал на милиционера. Аналитики считают, что именно предоставление России дешевого газа повлияло на решение официального Минска прекратить игры с либерализацией. В то же время эти же аналитики заявляют, что осенью, зимой, когда вновь начнутся переговоры с Россией о газе, возможно, что по этой синусоиде, известной белорусской синусоиде, белорусская политика вновь вернется к заигрыванию с Западом, и вновь Александр Лукашенко будет проявлять так называемую либерализацию.
Спасибо, Виталий. Я благодарю Виталия Цыганкова, корреспондента «Радио Свобода» в Минске. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Российско-грузинские отношения на этой неделе испортились настолько, что для их обсуждения по просьбе Грузии в среду проводило экстренное заседание Совет Безопасности ООН. Грузия выразила обеспокоенность тем, что Владимир Путин дал указание правительству разработать меры для оказания помощи Абхазии и Южной Осетии. А 20 апреля российский истребитель сбил беспилотный самолет-разведчик, принадлежащий МВД Грузии. Михаил Саакашвили трижды выступал по всем каналам грузинского телевидения с чрезвычайным обращением к стране. Он призывал граждан сплотиться перед лицом суровой реальности, возникшей в результате действий России в отношении Абхазии и Южной Осетии.
Мы вынудим всех утратить желание осуществлять враждебную политику против Грузии. Наша страна готова на ответные действия против российской агрессивной политики для сохранения безопасности государства. Последние шаги России являются несправедливыми, неприемлемыми и представляют угрозу не только для Грузии, но и для безопасности всего региона.
По итогам заседания Совбеза никаких заявлений принято не было, однако Соединенные Штаты, Великобритания, ФРГ и Франция выступили с совместным заявлением, поддержав опасения Тбилиси по поводу нового характера отношений Москвы с Абхазией и Южной Осетией. Содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман полагает, что главным итогом этого заседания стало ощущение дипломатической победы Грузии.
Все это выставляет Россию в неприглядном свете и добавляет сторонников Грузии, потому что подобное противостояние неизбежно выглядит столкновением Давида и Голиафа. Невероятно, но ведь попытки России зажать Грузию в угол, введя эмбарго на импорт ее главных экспортных товаров, не сработали. Грузия нашла других потребителей и не только экономически преуспевает, но и симпатии на ее стороне. Многие сейчас говорят: бедная маленькая страна, нам стоит поддержать ее.
Российский эксперт Александр Караваев считает, что Россия и Грузия в Совете Безопасности сыграли 1-1.
Если бы так мы давали какую-то оценку, то можно было бы сказать, что со счетом 1-1 это все закончилось. Потому что, с одной стороны, конечно, неплохо для Грузии, что им удалось собрать Совет Безопасности. Это, в общем-то, достаточно значительное достижение — привлечь союзников из Восточной Европы для того, чтобы дипломатическим образом поддерживать свою позицию с Абхазским и Южно-Осетинским конфликтом. Ну а России, соответственно, удалось снизить как бы накал страстей и сделать так, чтобы Совет Безопасности не принимал никакую резкую резолюцию. Но главное, я думаю, что России все-таки удалось продемонстрировать некоторые достижения в плане того, что Россия пошла в сторону укрепления экономических связей с Абхазией и Южной Осетией, и одновременно, тут же не стоит это забывать, Россия, видимо, решила пойти по пути отмены экономических санкций для Грузии. Поэтому вот в целом я думаю, что и одна, и другая сторона вышли после заседания Совета Безопасности, в общем-то, с чувством выполненного долга.
Однако в пятницу российско-грузинское дипломатическое противостояние вновь обострилось, и опять из-за Абхазии. Поводом стало высказывание представителя МИД России Валерия Киняйкина, который не исключил возможности использования военной силы в Абхазии и Южной Осетии в случае, если Грузия начнет там военные операции. В ответ на это МИД Грузии обвинил Россию в нарушении устава ООН и призвал международное сообщество дать оценку политике Москвы в отношении Абхазии и Южной Осетии. События последнего времени подтверждают, что Россия начала осуществление информационного обеспечения давно спланированной военной агрессии против Грузии, заявил сегодня замминистр иностранных дел Грузии Николос Вашакидзе. А госминистр Грузии Тимур Якобашвили заявил, что данные на российских бизнесменов, работающих в Абхазии без согласования с Тбилиси, будут переданы в Интерпол, а сами они объявлены в международный розыск как правонарушители.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В российской внутриполитической жизни тише благодать. На прошлой неделе прошел съезд «Единой России», на этой «Справедливой России». Особых сенсаций не было. Сергей Миронов остался главой партии, Дмитрий Медведев в нее не вступил. Хотя на это надеялись некоторые делегаты съезда. Например, секретарь Центрального совета партии Геннадий Гудков.
Дмитрий Медведев по своей последней деятельности, как минимум в течение полутора лет, занимался тем, чем занимается современная социал-демократия, занимался социальными проблемами, национальными проектами. Они все, как ни крути, они все равно все имеют социальную направленность. И поэтому я считаю, что Дмитрий Медведев по своему роду деятельности, взглядов, может быть в наших рядах и может возглавить партию, может участвовать в ее деятельности. Но что, во всяком случае, он точно может опираться на нее.
Некоторое оживление в течение партийного съезда внесли слухи о возможном объединении «Справедливой России» и Компартии. Член Президиума Центрального Совета «Справедливой России», депутат Госдумы Кира Лукьянова убеждена, что ее партия лучше КПРФ.
Идеи, которые пропагандируют, например, те же самые коммунисты, они устарели. То есть фактически, знаете, вот у них как был лозунг «отнять и поделить». Вот эти вот устаревшие лозунги, они никому уже не интересны. Вот наши лозунги, они другие. То есть мы говорим о социализме 21 века. Это значит, что мы сохраняем принципы частной собственности. Это значит, что мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса. Это мы говорим о других принципах построения экономики, не капиталистической, а направленной на человека. То есть, ну, фактически, некая шведская модель. То есть мы хотим ввести те налоги, которые бы могли помочь людям, которые получают ниже среднего.
У делегата съезда Алексея Митрофанова свой взгляд на возможное объединение «Справедливой России» с КПРФ или ЛДПР. Он надеется, что Владимир Жириновский, в партии которого сам Митрофанов несколько лет состоял, уйдет в «Единую Россию».
Я вижу вариант, что слияние с ЛДПР, хотя Владимир Владимирович категорически отрицает это все, но, по крайней мере, здесь понятная история. Слияние с коммунистами – это тончайший процесс, который как бы не закончился тем, что отмобилизованные структуры КПРФ возобладают везде. И мы захватим. Хотя, давайте посмотрим ситуацию с КПРФ. Партия не развивается, и все это понимают. Чтобы Зюганов не говорил о защите людей, ведь люди приходят, особенно молодые, в партию для того, чтобы расти. Они не могут расти внутри КПРФ и ЛДПР. Все, они достигают предела. Они избранные депутатом куда-то, и все. В исполнительную власть их не возьмут, они это знают. Никуда перемещений не было. Губернаторов своих у коммунистов нет, как было в 90-е годы. Конечно, это заставляет молодежь искать выходы из этой ситуации. Тоже нужно это объединение для того, чтобы сесть на кадровый лифт. Но как бы в результате этого не произошло, что верх, скажем, «Справедливая Россия» останется, а сильная вот эта вот структура интегральная КПРФ, РФ захватят места. Поэтому я считаю, что процесс слияния должен быть, но очень медленный, осторожный. Я считаю, что если бы Владимир Вольфович ушел в Единую Россию, а он всегда тяготел к власти, во-первых, эта партия приобрела бы драйв, наконец-то. Владимир Вольфович приобрел бы власть за своей спиной, тогда бы он начал так крушить все вокруг, да, если бы за ним стоял президент. А партия, значительная часть, могла бы двинуться в сторону справедливой России.
Возможно, именно для того, чтобы пресечь слухи об объединении с КПРФ, на съезде «Справедливой России» было принято решение изменить цвет флага партии с красного на золотистый. Радио «Свобода. Итоги недели». На этой неделе заочный судебный процесс над бывшим крупным совладельцем компании «ЮКОС» Леонидом Невзлиным, не обещавший выбиться из рутины похожих разбирательств в рамках дела «ЮКОСа», привлек внимание журналистов. Во-первых, потому что сразу два ключевых свидетеля обвинения заявили о том, что оговорили Невзлина и его бывшего подчиненного Алексея Пичугина. А во-вторых, потому что сам Пичугин, давая показания в суде, поднял тему недопустимых методов сбора доказательств, которые применяет следствие. Слово Марьяне Трачешниковой.
Обвинения, которые прокуратура предъявляет Леониду Невзлину, почти идентичны тем, что в свое время инкриминировали бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. С той только разницей, что Пичугин, по мнению следствия, теперь уже и суда, организовывал убийство неугодных ЮКОСу предпринимателей и чиновников, а Невзлин их заказывал. В списке жертв этого криминального дуэта супруги Горина из Тамбова, их трупы до сих пор не найдены, директор фирмы «Феникс» Валентина Корнеева, а также глава администрации «Нефтеюганска» Владимир Петухов. В прокуратуре считают, что по указанию Невзлина Пичугин организовал покушение на советника по общественным связям мэра Москвы Ольгу Костину и предпринимателя Евгения Рыбина. В списке потенциальных жертв также охранник убитого мэра Нефтеюганска Вячеслав Кокошкин, водитель предпринимателя Рыбина и его охранники Николай Федотов, Алексей Иванов и Евгений Филиппов и управляющий делами ЗАО «Роспром» Виктор Колесов. Слушания по делу Леонида Невзлина проходят в Московском городском суде. В понедельник вызванные на допрос ключевые свидетели обвинения по делу Геннадий Цигельник и Евгений Решетников отказались подтвердить показания, которые они давали в ходе предварительного следствия. Цигельник сказал, что оговорил Невзлина и Пичугина, чтобы получить меньший срок, при этом указал, что действовал согласованно со следствием. А Решетников и вовсе заявил, что о том, что заказчиком преступления является Невзлин, узнал от следователей. Говорит адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов.
Цигельник говорил, что к нему приходили вот уже перед тем процессом, когда он дал показания, это было то ли 14-го, то ли 16-го числа. Но все показания, от которых он отказался, были даны им гораздо раньше. И именно тогда к нему приходили следователи. А сейчас, как он сказал, следователи приходили для того, чтобы убедить его повторить эти показания, обещая, что в порядке надзора срок ему будет снижен.
Кстати говоря, ранее один из фигурантов дела Алексея Пичугина, Михаил Овсянников, также отказывался от показаний, которые давал в ходе предварительного следствия против себя, Пичугина, Невзлина и Ходорковского. Он заявлял о давлении со стороны генпрокуратуры. Но заявления эти учтены не были. Вот и теперь судья, рассматривающий дело Невзлина, сказал, что показания свидетелей о сговоре со следствием – выдумка.
В этой связи я заявил судье отвод, поскольку процесс оценки доказательств – это процесс, который должен производиться в совещательной комнате. А озвучивая в ходе судебного заседания при большом стечении, в том числе и журналистов, позицию суда о том, что оказывается вот эти показания свидетеля, о том, что его склонили к даче показаний против Невзлина, они являются придуманными, на мой взгляд, говорит о том, что судья не является беспристрастным, и суд в отношении Невзлина не может быть справедливым. Поэтому был заявлен отвод.
Сказал адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов. Требования об отводе судьи были отклонены, и слушания продолжились. Следующим свидетелем был назван Алексей Пичугин, которого специально для участия в процессе над Невзлиным из колонии «Черный дельфин», расположенной в Оренбургской области, этапировали в Москву. Обвинение от этого мало что выиграло. Для начала Пичугин в очередной раз заявил о своей невиновности. Преступлений не совершал, никаких указаний на этот счет от Невзлина не получал. А потом и вовсе перестал отвечать на вопросы судьи, сославшись на 51-ю статью Конституции Российской Федерации, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя и своих близких. Когда же суд предупредил свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний в отношении других лиц, Пичугин рассказал о методах, которыми следствие добивалось от него нужных результатов. В частности, он заявил, что во время допроса 14 июля 2003 года года два человека, представившиеся капитанами ФСБ Тамбовцевым и Ананьевым, вводили ему психотропные препараты, говорит адвокат Пичугина Ксения Костромина.
Изначально обвинение вообще отрицало, что кто-либо посещал 14 июля Пичугина. Потом они начали говорить, что да, все-таки посещали, и что это был так называемый разведопрос. Потом задним числом вот эти два человека, которые посещали Пичугина, были включены в состав следственной группы. Когда вот это все обнаружилось, да, то есть когда адвокаты пришли к Алексею Владимировичу и увидели следы от инъекции, было заявлено ходатайство о срочном проведении экспертизы, чтобы определить, вводилось вещество, не вводилось, если вводилось, то какое. Но в итоге ходатайство защиты осталось без удовлетворения, то есть никакой экспертизы проведено не было. Собственно, на этом вся эта история и закончилась. А вот наши этих двух сотрудников было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
Сказала адвокат Пичугина Ксения Костромина. На следующий день после выступления Алексея Пичугина в суде в газетах, освещающих слушание по делу Невзлина, развернулась дискуссия о применении следствием психотропных препаратов. Однако газетчикам не удалось добиться от российских специалистов комментариев по поводу того, что это за сыворотка правды. Поэтому моя коллега Елена Рыковцева обратилась за разъяснениями к украинскому эксперту, заведующему кафедрой клинической психиатрии Одесского государственного университета Борису Херсонскому.
Само по себе название мне напоминает какой-то таинственный бренд типа «Кремлевская таблетка» или что-то в этом роде. Однако у органов в свое время были определенные способы заставить людей развязать язык. Не только психологические приемы допроса. Ну, например, известная была такая методика, она применялась и в психиатрии, кофеин-барбамиловое растормаживание. Человеку вводили внутривенно кофеин и очень медленно снотворное средство. В те времена это был барбамил. Возникала эйфория, приподнятое настроение, снимались контролирующие какие-то факторы и... Собственно, человек вел себя по принципу, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Если это растормаживание связано с тем, что человек вдруг начинает нести все подряд, бред, правду, как это отделить одно от другого?
Это годится только тогда, когда человек что-то конкретное скрывает. Здесь нельзя заставить оговорить себя. Можно, наоборот, заставить человека сказать то, чего он не сказал бы в обычном состоянии.
Сказал Борис Херсонский. Адвокат Леонида Невзлина Дмитрий Харитонов ходатайствовал о приобщении к делу протокола допроса Пичугина за 2003 год, того протокола, в котором зафиксированы показания о применении психотропных препаратов. По словам Харитонова, это послужило бы дополнительным аргументом в пользу того, какими методами пользуются следствие при сборе доказательств. Да и вообще, по мнению адвоката, в деле нет ни одного документа, безоговорочно доказывающего вину Леонида Невзлина в инкриминируемых преступлениях.
Все обвинение построено на свидетелях, которые говорят, либо мне кажется, что там был Невзлин. Я считаю, что это могло быть выгодно Невзлину или ЮКОСу, да, а потом Невзлину. Либо на показаниях, которые получены от свидетелей, но которые сами либо не могут назвать источник своей осведомленности, либо этот источник не может быть проверен. К примеру, Цигельник, да, давал показания, от которых он отказался, сказав, что его вынудили так сказать. Он говорил, что мне рассказал об этом Горин, к примеру, или Горитовский. А эти два человека уже, Горин пропал, Горитовский убит. Соответственно, проверить источник информации, было ли такое, невозможно.
Очень показательна в этом смысле цитата из приговора Алексею Пичугину, которую приводит «Новая газета». «В неустановленном месте, в неустановленное время, с помощью неустановленных лиц Пичугин убил Гориных». Адвокаты Невзлина не исключают, что приговор в отношении их подзащитного, будь он обвинительным, унаследует подобные формулировки. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели обозрения» телерейтинг, сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Грузия обвинила Россию в нарушении устава ООН и призвала международное сообщество дать оценку политике Москвы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Соответствующим заявлением выступил МИД Грузии после прозвучавших из Москвы угроз использования военной силы в случае, если Тбилиси начнет военные операции в Абхазии и Южной Осетии. Москва будет защищать интересы российского бизнеса в Абхазии, заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. Госминистр Грузии Тимур Якобашвили заявил, что данные на российских бизнесменов, работающих в Абхазии без согласования с Тбилиси, будут переданы в Интерпол, а сами они объявлены в международный розыск как правонарушители. Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда проводит в Москве переговоры с российским руководством. По итогам встречи с президентом Владимиром Путиным пресс-служба главы государства сообщила, что стороны договорились продолжить работу над заключением мирного договора между двумя странами. В Минске более 1000 человек пришли на митинг оппозиции, посвященный 22-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Как рассказал корреспондент «Радио Свобода», участники акции «Чернобыльский шлях» призвали власти отказаться от планов строительства атомной электростанции в Белоруссии. В Таллине прошел митинг, посвященный годовщине со времени массовых беспорядков, вызванных переносом памятника советскому воину-освободителю и перезахоронением советских солдат. Это были краткие новости.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг», студия обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Я, честно говоря, был удивлен обилию сюжетов, посвященных Борису Ельцину на этой неделе. Ну, понятно, что первая годовщина смерти, повод есть, но это та годовщина, которую, в принципе, могли бы и не заметить, согласитесь, или, по крайней мере, не столь демонстративно замечать. А то, что Николай Сванидзе, который пишет книгу о Дмитрии Медведеве, делает такой панегирический фильм о Ельцине, это, в общем, наводит на размышления, согласитесь.
Добрый вечер. Ну, честно говоря, я как раз не так вот поражена тем, что память Бориса Ельцина почтили и в том числе и в эфире федеральных каналов. Я замечу только, что это повтор фильма Николая Сванидзе. Он снимал его еще при жизни Ельцина, разумеется, и его показывали на 75-летний юбилей. Потом в прошлом году, когда Бориса Николаевича не стало, его повторили снова, и вот сейчас его показали опять. Ну, собственно, я думаю, что этот фильм такой, знаете, на все времена. Если первый президент России будет не забыт, то, видимо, периодически его будут показывать, я надеюсь, все этот же канал. Но то, что на Первом канале, например, в день открытия памятника на Новодевичьем кладбище на могиле Бориса Ельцина, они задержали информационный выпуск новостей, дали прямую трансляцию, насколько это возможно, подробно показали, ну, разумеется, с речью Владимира Путина. Вы знаете, здесь, наверное, все смешалось. И то, что это возможность лишний раз показать преемственность власти, сказать, что у нас демократия, что мы следуем традициям, которые были заложены Борисом Николаевичем Ельциным, все это вместе смешалось, тем более, что, как видели наверняка слушатели и телезрители, у могилы Бориса Николаевича на Новодевичьем кладбище действительно собрались даже те, кого уже не показывают по телевизору, в том числе его бывшие соратники, ну, потому что все-таки это личная такая печальная дата, и уж тут отфильтровать и кого-то не пустить, наверное, было бы уже чрезмерно. И вот это сочетание нынешней политической элиты, например, Сергей Иванов был, Николай Патрушев, с которыми, я думаю, практически не общался Борис Николаевич, и при этом были пока политики прошлого поколения. Вот эта возможность показать, как говорится, бывших, если так можно сказать, и нынешних, вот этим, наверное, тоже, как это ни прискорбно, воспользовалась нынешняя власть, что ли. Возможно, это мое личное предположение. Но вот это сочетание несколько изумляло, потому что были лица, которые явно, ну, только потому, что они сейчас у власти, у руля, они были там в этот момент на Новодевичьем кладбище, а вовсе не потому, что они работали или знали близко Бориса Николаевича Ельцина, светлая ему память. Канал «Россия» действительно анонсировал этот фильм о Николае Сванидзе. К сожалению, у него были не очень высокие рейтинги, но фильм, на мой взгляд, замечательный. И была еще одна работа, которая показана была накануне, но, по сути, это уже было 23 апреля, она была показана глубокой ночью, насколько я знаю, это впервые показано по телевизору. Это фильм Александра Сокурова о Борисе Ельцине. Вот вы знаете, я только все гадала, поскольку не с самого начала его начала смотреть, какой период ельцинской биографии он охватил. Но есть такое ощущение, что это начало 90-х годов. Там практически он, может быть, по законам телевизионного жанра сделан своеобразно, но там есть настолько потрясающие планы Ельцина, его паузы, его откровения. В кадре мелькает Наина Иосифовна. Очень, вы знаете, необычный фильм. И жаль, что его показали очень поздно. Его он начался 21-го на канале ТВ-центр. Разумеется, тут ни о каких рейтингах говорить не приходится. Но, тем не менее, да, такая вот память была достаточно объемной. Я уже не говорю, что все основные выпуски в день 23 апреля начинались исключительно параллельно с сюжетом с Новодевичьего кладбища и дневные уж тем более. Это было на всех, без исключения каналах, где выходят выпуски новостей.
И еще один документальный фильм, который вызвал немало откликов, это фильм «План Кавказ», показанный на Первом канале. Конспирологический фильм.
Да, фильм, знаете, он действительно очень широко анонсировался, как это часто бывает Первым каналом. Признаюсь честно, я видела его не весь, я видела там последние 20 минут этой работы, но и даже из того, что я видела, можно, в общем, сделать некоторый вывод. Это дело первых Антон Верницкий, и это очень не случайно. Человек, который уже, в общем, я думаю, хорошо знаком. Его просто так на такие задания рядовые не бросают. Это вполне ангажированный и такой идеологически встроенный, что ли, нынешнюю систему корреспондент Первого канала. Это расследование о связи между Турцией. Естественно, мелькали слова ЦРУ, заговора о том, что якобы ЦРУ участвовала вот в операциях в Чечне на стороне чеченских боевиков. Ну, там было много. Естественно, звучала фамилия Бориса Березовского. Вот я несколько раз за те 20 минут, что я видела, он мелькал в кадре. Это тоже, в общем-то, не новость. Но не буду до конца как бы углубляться в это, потому что видела фильм не весь. Они позиционировали этот фильм как расследование, расследование эксклюзивное. Но, насколько я уже могла заметить, вот сегодня на информационных агентствах и накануне были заявления, в том числе от властей Турции, которые были не согласны с трактовкой этого фильма. И пресс-служба Первого канала выступила с обширным комментарием, что это журналистское расследование, основанное на достоверных фактах. Вот что я могу сказать по поводу этого фильма.
Но это расследование, построенное в основном на показаниях одного человека, который, как подчеркивается в фильме, еще в советские времена работал в северокавказской редакции «Радио Свобода». И давайте послушаем, что думает об этом фильме мой коллега Андрей Бабицкий, который хорошо знает ситуацию в Чечне.
Давайте скажем о том, что мы обсуждали на наших рабочих встречах, что даже старожилы с трудом припоминают этого человека и не могут определить, был ли он стажером или был действительно принят в штат. Но, по крайней мере, его пребывание на радио было очень кратковременным. Так вот, этот Беркан Яшар некоторое время работал на радио «Свобода». Для автора фильма это несомненное доказательство того, что он вошел в тесное соприкосновение с американскими спецслужбами. После этого он стажировался в США, где на него обратили внимание уже более пристально. И якобы он там был завербован. Каковы доказательства, кроме утверждений самого Беркана Яшара? Причем он нигде на протяжении фильма не говорит, что он выполнял, собственно говоря, задания американских спецслужб. Ну вот единственное доказательство – это встреча автора фильма, интервью с сотрудником ЦРУ, который работал в американском посольстве в Москве в начале 90-х годов. И тот действительно говорит, что я встречался многократно с Джохаром Дудаевым, я ездил в Чечню. Все содержание наших разговоров сводилось к тому, что я уговаривал Дудаева не торопиться с декларацией о независимости, что это шаг опрометчивый, который приведет к осложнению отношений, а может быть и к войне, но Джохар Дудаев не обращал внимания на мои слова. После этого заявления автор фильма говорит, ну, мы понимаем, что, значит, интервьюируемый лукавит, что все было прямо наоборот. Почему мы это понимаем? Почему все было прямо наоборот? И таким образом строится весь фильм. Вы знаете, что, мне кажется, приметой времени фантастически падает качество журналистской работы. Сегодняшняя российская пропаганда, она обращается к советским образцам, которые тоже, в общем, лепились очень грубо. В российской журналистике есть период журналистских расследований, когда, в общем, какие-то вещи, какой-то месседж сообщался достаточно профессионально. Находились доказательства, и даже если извращалась истина, то это делалось как-то, в общем, достаточно тонко. А здесь применяется кувалда, который лупит по затылку зрителя. Просто для того, чтобы ему сказать, что Америка взрывает Россию.
О фильме «План Кавказ» говорил Андрей Бабицкий. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Главное событие недели для синефилов объявлена программа Каннского кинофестиваля, который, как всегда, пройдет в мае. Глаза разбегаются, я сразу отметил для себя то, что хочу посмотреть. Новая картина братьев Дарденов о женщине из Албании, которая заключает брак с наркоманом. Фильм Стивена Содерберга о Че Геваре, новые картины старых мастеров Филиппа Гореля, Тома Игояна, Вима Вендерса. То, что отметил для себя я, и хочу спросить кинокритика Андрея Плахова. Добрый вечер, Андрей. На что вы обратили внимание в фильмах конкурсной программы?
Добрый вечер. Конечно, вы уже обозначили какие-то приоритеты фестиваля и назвали несколько имен, вызывающих безусловный интерес. Но у меня сложилось впечатление, что все-таки программа Каннского фестиваля и вообще сам Каннский фестиваль помолодел. хотя там участвуют в конкурсе ветераны, такие как Клинт Иствуд, Вим Вендерс или Филипп Горель. Ну, можно и Атома Гаяна в каком-то смысле отнести к уже старшему поколению, но все-таки преобладают режиссеры среднего поколения и даже моложе. И вообще состав имен каннской номенклатуры, так называемой, то есть вот этого ареопага звездного, который обычно принимает участие в конкурсе, довольно существенно изменился за последние несколько лет, и в этом году это особенно заметно. Ну, в частности, появился китайский режиссер Цзя Джанке. Правда, он тоже уже довольно известен, потому что получил главный приз в Венеции. Тем не менее, это первое его участие в конкурсной программе Каннского фестиваля. Есть две аргентинские картины, картина из Бразилии. Расширение географического спектра тоже характерно, особенно из Каннского фестиваля. То есть мне кажется, что фестиваль этот принесет довольно много сюрпризов, и именно это интересно, наиболее интересно.
В Каннской программе есть три российских фильма. Я ничего о них не знаю, но сразу запомнил, что один из этих фильмов сняла Валерия Гай Германика, имя которое невозможно забыть. Расскажите, Андрей, что вам известно? Может быть, вы даже уже видели что-то?
Да, я кое-что видел. Я не видел как раз картины Валерии Гай Германики, которая называется «Все умрут, а я останусь». Знаю только, что это в каком-то смысле развитие ее эстетики кинотеатра «Док» и вот той парадокументальной эстетики, которую она продемонстрировала в своих документальных фильмах «Девочки». Предыдущих уже один из них тоже был показан в Канне. Картина Гая Германики участвует в программе «Неделя критики», там, где показываются первые картины действительно молодых начинающих режиссеров. А вот в «Особом взгляде», программе очень престижной, которая является второй по значению после конкурса, представлен фильм «Тюльпан». Его снял тоже документалист, причем известный документалист Сергей Дворцевой. Фильм снят в Казахстане, в российско-немецко-казахской копродукции. Это история демобилизованного моряка, который хочет стать чабаном и жениться на местной красавице по имени Тюльпан. При этом все это снято в очень таких аутентичных, экзотических и документальных фактурах. Наконец, в «Двухнедельнике режиссеров» – это параллельная программа, которая не имеет отношения к официальному фестивалю, но, тем не менее, очень престижно также в режиссерской среде, будет участвовать фильм «Шультес» Бакура Бакурадзе. Фактически, это тоже дебют. И короткометражный фильм «Гата» Дианы Мкртчян с высших курсов сценаристов и режиссеров будет показан в молодежной программе «Ласени Фондасьон». Таким образом, получается, что хотя в конкурсе, к сожалению, нет ни одного русского фильма в этом году, в прошлом, как мы помним, было целых два, но зато во всех параллельных программах, буквально во всех, российское кино будет в этом году представлено.
Спасибо, Андрей. О фильмах 61-го Каннского кинофестиваля рассказывал Андрей Плахов. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Конфуза аукционов русского искусства. Гордон Браун подружился с Шакирой. Анна Абрамович встретит день рождения с любимыми музыкантами. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
За минувшие 10 дней в Нью-Йорке прошло сразу несколько аукционов, посвященных русскому искусству. Наибольший интерес у покупателей вызвало искусство, проверенное и приятное во всех отношениях, с перчинкой модного мистицизма. Первым по списку был аукцион «Сотбис», который прошел спокойно и по-деловому, без русских вечеринок и выставок. В отсутствие этого рекламного антуража и общая сумма продаж оказалась довольно скромной, не более 30 миллионов долларов, из которых 10% приходится на березовую рощу Архипа Куинджи. Также хорошо разошлись полотна Василия Поленова и Ивана Айвазовского, пейзажи Николая Рериха и графика, в том числе эротическая, Сергея Судейкина. А вот работы Марии Васильевой, которая держала в Париже не только школу, но и столовую для бедных художников, не купил никто. Сиротливо остались безхозяйные примитивные купальщицы Михаила Ларионова и дети Константина Маковского. Из современных художников в лидерах предсказуемо оказались Оскар Рабин и Илья Кабаков.
Русскую эстафету в прошлые выходные перенял двухдневный Кристи. Здесь не обошлось без конфуза. Центральный лот аукциона, картину «Ложа» Пекинского театра Александра Яковлева, оцененную в 1,5-2,5 миллиона долларов, так и не удалось продать, несмотря на очевидный успех полотен Яковлева на Сотби в 2006 и 2007 годах. Звездами торгов и здесь оказались проверенные Иван Шишкин с «Лесной поляной» и Николай Рерих, чьи мистические картины дорожали в 5, а то и больше раз. Когда торги небольшой коллекции из 80 лотов живописи и графики закончились, и в зале остались почти одни только русскоговорящие покупатели, вокруг предметов прикладного искусства завязалась нешуточная борьба. Набор для водки, графин, 6 стопок, поднос работы Федора Рюкерта был продан за 735 тысяч, в 10 раз дороже эстимейта. А здоровенный толстый нефритовый слон с бриллиантовыми глазками фирмы Фаберже ушел за 601 тысячу. Впервые к апрельским аукционам русского искусства в Нью-Йорке присоединился еще один названный по имени своего президента Жене Шапира. Новый аукцион анонсировался как блокбастер, однако результат оказался не слишком обнадеживающим. Продано от силы половина лотов. Раздел нонконформизма, на который организаторы аукциона возлагали основные надежды, прошел вяло, пишет газета «Коммерсант». Хорошо продавались все тот же Илья Кабаков и Семен Файбисович, хотя последнему так и не удалось побить своего старого рекорда в $500,000 ни на Шапира, ни на Кристи. Его концептуалистская работа 1989 года «Горбачев для обложки журнала «Time» с просвечивающей сквозь красный фон Красной площади и Горбачевым карточным джокером по центру» стала самым дорогим лотом нового аукциона и ушла за 144 тысячи. Русская тема присутствует и на предстоящих майских торгах Сотби, характерной приметой которых станет участие дорогого художника Эрика Булатова. Характерной, потому что русский покупатель ценится теперь в мире на вес нефти. Следуя моде на русские деньги, Сотби открыл в подмосковной Барвиха Лакшери Вилледж предаукционный показ от Энди Уорхола и Дэмиана Хёрста до Ричарда Принса и Джеффа Кунца. Идеальным решением идеального покупателя было бы купить все эти произведения оптом, составив неплохой музей современного искусства, продолжает «Коммерсант». Как только Сотби не боится рецидива истории с коллекцией Ростроповича Вишневской.
Британский премьер Гордон Браун объединил усилия со сладострастной Шакирой, пишет Independent. На этой неделе они долгое время висели на телефоне, обсуждая стратегию помощи беднейшим детям планеты. Браун с Шакирой и неожиданно примкнувший к ним президент Всемирного банка Роберт Зелик призывают правительство всего мира предоставить возможность получить базовое образование 300 миллионам наших юных современников, у которых такой возможности нет. Во вторник, на следующий же день после разговора с Гордоном Брауном, Шакира уже била тревогу в Вашингтоне в компании конгрессменов и студентов, требуя, чтобы президент Буш отвлекся от проблемы вооружений и обратил внимание на проблему нехватки образования в странах третьего мира. Если бы у этих детей было будущее, может быть, они не так часто пополняли бы ряды террористов.
Или партизанов-наркоторговцев ФАРС на родине Шакиры в Колумбии. Глубоко ошибаются те, кто считает Шакиру латиноамериканской Бритни, говорит Фил Стэнтон, соучредитель World Music Network, авторитет в области колумбийской музыки. Гордон Браун сотрудничал с поп-звездами и раньше, с Боно по вопросу африканского долга, с Джорджем Клуни он обсуждал Дарфур, с Кайли Миноук, компанию по борьбе против рака груди. Но только Шакиру можно сопоставить с премьером по работоспособности. За месяц ей ничего не стоит налетать 40 тысяч воздушных миль, за день дать 40 интервью, ни разу не повторившись. Ее собственная благотворительная организация Pies Descalzos Foundation, босоногий фонд, помогает колумбийским детям с 97 года. Сегодня 31-летняя Шакира, дочь многодетного ливанского иммигранта в Колумбию, по уровню продаж своих альбомов и кассовых сборов на концертах уступает лишь Мадонне, Барбаре Стрейзанд и Селин Дион, что немаловажно для посла доброй воли от ЮНИСЕФ, пользуется огромной популярностью среди детей, особенно в Латинской Америке. Даже многолетняя связь певицы с сыном опального аргентинского лидера Де Ла Руа не пошатнула ее популярности. Один из ее самых горячих поклонников среди соотечественников писатель Габриэл Гарсия Маркес. Это Маркес попросил Шакиру написать музыку для киноадаптации «Любви во время холеры». Когда-то Шакира прославилась как обладательница самых очаровательных ягодиц. Сегодня Нобелевский лауреат называет ее «даром с небес, посланным человечеству».
16-летие дочери Романа Абрамовича Анны ни в коем случае не должно быть похожим на пошлую передачу «My Super Sweet 16» на MTV, способную за один просмотр разрушить веру в прекрасное и в человека вообще, пишет Guardian. Британская пресса порадовалась, узнав, что папа собирается устроить для дочери торжество более экстравагантного характера в одном из баров Вест-Энда, и что масс-культ в лице рэпера Ванилла Айс близко не подпустят к происходящему ни живьем, ни в записи. На свой банкет в мае Анна пригласила лауреата международных премий рейв-группу Клэксонс в комбинации с бразильскими танцорами, о чем уже успела похвастаться в Facebook.
Газета «Сан» высказывает предположение, что «красному Рому», как британские таблоиды называют хозяина Челси, пришлось раскошелиться, чтобы уговорить экзальтированную группу лично поздравить его дочь с днем рождения, так как пианист Клэксонс Джеймс Райтон известен как неподкупный фанат лондонского конкурента Челси – Tottenham Hotspur. В детстве Райтон вообще не снимал тоттенхэмской футболки. Интересно, за сколько он теперь продал свою душу, вопрошает Сан и добавляет. Разумеется, Челси кроет рублем.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Новости шоу-бизнеса и песня недели.
Компания, поддерживаемая такими инвесторами, как Уилл Смит и главными звукозаписывающими лейблами, создала новый веб-сайт, предлагающий 10 тысяч бесплатных высочайшего качества музыкальных видеоклипов. Universal Music Group подтвердила в среду, что присоединяется к таким крупным лейблам, как EMI и Sony BMG, для оказания любой необходимой помощи обосновавшемуся в Санта-Монике Plug It In. Этот веб-сайт будет представлять таких суперзвезд, как Гвен Стефани, Алиша Кис, Нора Джонс, а также группы Green Day и Coldplay. Plug It In также сообщила о своем партнерстве с компанией Уилла Смита Overbrook Entertainment. Что касается группы Coldplay и ее лидера Криса Мартина, то они на днях заявили, что долгожданный и широко разрекламированный их четвертый студийный альбом «Viva La Vida» появится в Нью-Йорке 17 июня. Новый диск, альтернативное название которого «Death and All His Friends», выйдет под лейблом Capitol Records и будет содержать 10 песен, спродюсированных самим Брайаном Эно. Эна, конечно, бывший кейбордист Roxy Music и легендарный продюсер, лауреат Грэмми, работавший с такими музыкальными авторитетами, как U2, Talking Heads, Diva и Полом Саймоном. «Viva La Vida» или «Death and All His Friends» знаменует его первое сотрудничество с Мартином и компанией. Как можно предположить из названия, на новый материал оказала влияние латинская музыка, особенно включение акустической гитары в испанском стиле. И еще «Viva La Vida» имеет прямое отношение, нет, не к Рике Мартину, а к одноименной картине 1954 года легендарной мексиканской художницы Фриды Кало. «Viva La Vida» выходит после фантастически успешного альбома «X and Y», который Coldplay выпустили в 2005 году и который разошелся тиражом в 10 миллионов экземпляров. А вот в билборде песня Мадонны «Four Minutes» из ее еще не вышедшего нового альбома «Hard Candy», песня, которую она написала и исполняет с Джастином Тимберлейком, уже третью неделю входит в десятку лучших синглов. Пора и нам ее послушать. Итак, 4 минуты с Мадонной. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 54 minutes, 8. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 54 minutes, 8. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 54 minutes, 8. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 54 minutes, 8. I'm out of time and all I got is 4 minutes, 54 minutes, 8. I'm out of time and all I got is 4 minutes.
Here, girl, come on. Yeah.
Мадонна на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Мы подведем итоги съезда Союза журналистов России, поговорим о закрытии газеты «Московский корреспондент». Вы услышите обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий в рубрике «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Понтифик встретился с жертвами священников-педофилов и извинился.
Один из нападавших произвел несколько выстрелов, лежащих на земле россиян.
В результате нападения получено ран на месте, скончались две племянницы правозащитника 5 и 8 лет.
Если не будут остановлены боевики, проникшие во власть, мы объявим открытую войну.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская, это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободная информация.